Братья и сестры, я очень рад сегодняшней возможности, которую Господь предоставляет мне быть снова вместе, видеть ваши лица и иметь возможность и привилегию открыть страницы Святого Божьего Писания для того, чтобы еще нам погрузиться в мир божественного откровения и, что-то взяв, пойти с этим в мир для того, чтобы выполнять то повеление, то предписание, которое Господь определил для каждого из нас. Пожалуйста, вместе со мной, будьте любезны, откройте книгу Псалмов, Псалом 18. Мы снова поговорим сегодня о славе божественного или Божьего откровения. Но только добавится еще одна мысль, которую мне хотелось бы сегодня оставить, учитывая то, что мы сегодня имеем особое служение, когда вспоминаем Божье дело, которое совершил Он через Иисуса Христа. Мы будем читать 18-й Псалом с 8 стиха по 15 включительно. Две мысли хотел я, чтобы вы могли иметь в своем подсознании. Это первое, мы будем говорить о славе Божьего откровения. И второе, мы коснемся и закончим 18-й Псалом тем, что слава Божьей благодати. Это последние заключительные стихи. Итак, читаем 18-й Псалом с 8 текста и ниже. «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеление Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господен чист, пребывает вовек. Суды Господни истинно все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня. И от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Прошлый раз, кто был в собрании, я говорил о том, что какова была слава Ветхого Завета. Это тоже было Божье откровение, но это было откровение, которое Бог дал человеку на двух каменных дощечках, если... Дощечках не то слово, да? Это было скрижали две, которые были исписаны и снаружи, и с лицевой стороны, и с обратной стороны. То есть они были написаны со всех сторон. Интересная особенность. И мы говорили, что даже то откровение, которое Господь, оно было столь славно, что апостол Павел во втором послании к Коринфянам уделяет этому несколько глав. Когда говорит о том, что оно было славно, хоть и называется Священным Писанием приходящим, то есть оно убывало по своей силе. И даже Моисей, почему он открывал свое лицо, то покрывал его. Почему? Потому что он понимал, что это скоро закончится. И для того, чтобы это сохранить, он дорожил этим. И мы с вами касались таких моментов, что лицо его стало сиять. Во-первых, он получил то, чего никогда ни один из живущих на земле не был удостоен такой привилегии и славы. Моисей это имел. И народ Божий в лице посредника Моисея имел эти удивительные откровения Господни, когда не только писанное Богом, его перстами имел человек, но он озвучил орально свои заповеди. 613 заповедей, люди слышали их своими ушами, люди видели своими глазами, и при всем этом они много раз теряли, отвращались от Божьего откровения, пренебрегали Божьим откровением. И поэтому Стефан, укоряя их жестоковыйность, говорит им: «Вы приняли при служении ангелов живые слова и не сохранили их». И мы, когда с вами читаем вот всю ту панораму, о которой апостол Павел сокрушается, он говорит, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от откровения? И он говорит, великое преимущество во всех отношениях, потому что им вверено Божье откровение. Ни об одном народе этого не услышите. Даже если сегодня сравнить, вот просто думаю, что не каждый из нас занимается апологетикой или изучением Писания, чтобы знать все основания нашей веры. Потому что мы стоим на фактах, и когда мы знакомимся со всем этим, то мы видим, насколько разительный контраст того, о чем Моисей нам написал в Откровении, которое ему Господь дал, и то, те священные книги, в кавычках, которыми сегодня наводнен этот мир. Потому что между мифами и верованиями народов и откровением, которое дал Бог Моисею, лежит глубокая пропасть. Кто-то сказал, положите сегодня все эти книги на чашку весов с одной стороны и божественное откровение Моисея на другую, и то, что Моисей написал, оно перетянет все остальные. Потому что миропонимание, мировоззрение тех народов, оно является языческим. У них их боги, они всегда ссорятся друг с другом, завидуют, изменяют, убивают, враждуют. И люди теряются, как можно таким богам, которые в сущности такие же злые, как люди, угодить. Потому что сделаешь одному приношение, второй рассердится и будет мстить тебе. И люди находились вот в такой дремучем идолопоклонстве. Бог наш, Он избавил людей своих. Поэтому, когда мы читаем много примеров, написано, псалмопевец говорит, их боги идолы. Они не слышат, они не говорят, не разумеют, не обоняют. И люди, которые их чтят, станут такими же, как они, глухими, слепыми, глупыми. Но наш Бог не такой Бог. Наш Бог сотворил небеса. Наш Бог устроил вселенную удивительно, и Его законы, они удивительные и славные законы. И теперь мы с вами подходим к другой части Откровения. Это то, что мы с вами читаем, что закон Господа совершен, укрепляет душу. И мы в прошлый раз уже касались и говорили о свойствах Божьего закона. Он не придуман людьми. Даже люди говорят, если бы евреи с их интеллектом могли бы что-то написать, то они бы стали объектом поклонения. Почему? Потому что такое никогда не пришло бы на ум людям. Но они представили то, что есть сегодня на страницах Священного Писания. И это говорит об уникальности. И когда мы с вами говорили о законе Господнем, мы говорили о том, что действительно закон Господень, его Бог выдохнул Моисею. И Моисей его написал. Это не теологи, знаете, люди, которые изучают Библию, ну, у них там иногда зашкаливает ум за разум, как говорят, и они что-то там придумали. Богодохновенность книг Священного Писания – это не то, что родилось в сердцах людей, а то, что в Писании открыл нам Бог. Писание богодохновенное. Бог его выдохнул, и Моисей его записал. Поэтому посмотрите, насколько это важно сегодня для нас. И теперь, когда мы с вами смотрим о том, что задача какая у божественного откровения, оно, чтобы наша жизнь стала практичной, правильной, осмысленной и успешной. И мы с вами читаем, заканчивается 8 стих, «Откровение Господа верно, оно умудряет простых». Вы знаете, сам по себе человек не может к этому прийти. Сам по себе человек не может осознать Бога в своей жизни, если Бог ему не откроет. Само слово «откровение», оно говорит о том, что есть какая-то тайна. И эта тайна, она может стать явью, она станет открытой, когда тот, кто таинственный, приоткроет завесу этого покрывала. И Библия полна примеров о том, что мы с вами люди, которые нуждаемся в небесном откровении. Мы нуждаемся в том, кто бы нам открывал наши очи. Помните, почему Павла Бог избрал? Павла Бог избрал и пожелал в нем, что? Галатам 1 глава 16 стих. «Открыть во мне Сына Своего». Это была тайна, которой никто не знал. И никто не знал и не представлял, что тот, который был как рассерженный медведь, который влачил и опустошал церкви в Иудее и Иерусалиме, он станет глашатаем божественного откровения. Откровение, которое Бог дал ему о Сыне Своем Иисусе Христе. Галатам 1 глава, 16 стих. Посмотрите, сколько раз, более 200 раз встречается это слово «открыл». Корень этого слова говорит о том, что Бог открывает сердца, Бог открывает двери, Бог открывает умы людей, Бог открывает утробы, и очень много с этим словом связано. Посмотрите, Иисус Христос о своей жизни говорит так, посмотрите, 17 глава Иоанна, 26 стих. «Я открыл имя Твое человеком». Люди не знали Бога, люди никогда не видели Бога, люди никогда не переживали этой встречи с Богом. Сущность явления Иисуса Христа – открыть Бога. И поэтому, когда Филипп говорит: «Господи, покажи нам Отца, и нам достаточно будет, удовлетворишь нас». А он ему отвечает: «Видевший меня, видел Отца моего». «Как же ты спрашиваешь меня об этом?» Он явил Бога, или другими словами, Епифания. Он открыл нам Бога, каков Он есть. И поэтому, посмотрите, столько много Священного Писания, которое говорит нам об этом. Посмотрите, Иисус Христос, Евангелие от Матфея, в 11 главе, 25-27 стих, говорит о той тайне, которая совершается сегодня среди живущих на земле. «Славлю Тебя, Отче Господи, неба и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных». И заметьте это слово: «и открыл то младенцам». Простые люди, люди несмышленные, невежды. Слово «младенцы» заменяется в оригинале словом «глупые». И что Бог сделал? От этой глупости избавил, пожелав открыть нам тайну воли своей. И Иисус Христос этому радовался, потому что его задача была вот эту тайну распространить среди своих слушателей, братья мои и сестры. Евангелие от Луки, 10 глава, стих 22 написано: «И кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть откровение». Откровение Твое, оно умудряет простых. Оно делает нас способными правильно жить. Вы знаете, вот папа мой сидит, он уже пожилой человек, он бы никогда в Союзе не ездил, будучи инвалидом от детства. Но здесь люди подобной инвалидности, они водят автомобили. Однажды он ехал, где дорога должна была, левый ряд поворачивают только налево, а правый ряд идет на поворот, тоже может налево поворачивать, ехать может прямо. И он стоял в левом ряду, и он посчитал, что он имеет преимущество ехать прямо. Тогда, когда сигнал один, зеленый, но ему нужно только поворачивать налево, а он посчитал, что он в правом ряду, он может ехать прямо. Что случилось? Женщина, которая думала, что она имеет тоже такое же равное преимущество, разрешающий сигнал зеленого светофора, она поворачивает налево. И происходит столкновение. Почему? Неправильно знал правила движения. Неправильно прочитал знаки, которые разрешили ему движение. Он должен был пропустить, по крайней мере, того, кто стоял справа, но он этого не сделал, произошло ЧП. Откровение, которое Бог нам дает, оно практично, оно необходимо нам для того, чтобы мы жили согласно этого Божьего откровения. Поэтому слава Богу нам за то, что мы сегодня можем это иметь с вами в нашей жизни. Поэтому, когда мы смотрим, что это, как оно работает в нашей жизни, братья и сестры, оно работает в нашей жизни, когда мы что-то должны открыть, или кто-то должен открыть что-то и явить нечто в нашу жизнь. Вы знаете, когда-то вот в Ветхом Завете Бог питал народ свой, и Он открыл сокровищницу свою, написано, небо, и одождил на землю манну свою. Бог открыл когда-то сокровищницу свою, и когда Моисей говорил: Господи, ну ведь мясо хотят. Ну, если вся рыба вот в этом море соберется сюда и кормить вот прихоть этих людей, то не хватит. А Господь говорит: неужели ты думаешь, что у меня такая короткая рука и такие ограниченные возможности? Будете есть мясо. И написано: открыл сокровищницу свою и одождил. Я думаю, что это образное слово. То есть, как будто с неба падали эти перепела. На самом деле, они летели низко над землей, и люди их сбивали. Одождил, как дождь прошел на них. И Бог говорит им: будете есть целый месяц, пока оно не пойдет у вас из ноздрей. То есть Бог не ограничен, но Бог открыл сокровищницу своих небес, Он явил для сынов человеческих откровение свое и поил их, и кормил их Бог посредством своего откровения. Поэтому мы читаем, что открыть — это значит явить нечто внутрь нас. Но это явление и это откровение, начальная стадия, это то, что Бог делает. Вы вспомните, как это тесно слово связано с тем, что когда-то Павел провозглашал Евангелие Иисуса Христа, а женщина Лидия, чтущая Бога, слушала, о чем он говорил. И что произошло? Ей Бог отверз. Опять это же слово откровение. Открыл ей понимать то, о чем Павел говорил. Братья мои и сестры, насколько важно сегодня, когда мы с вами читаем Священное Писание и читаем об этом, что откровение Господа, оно верное, оно просвещает простых. Оно и сегодня тебе может помочь, если ты сегодня считаешь себя тем, который нуждается в этом откровении. Если ты считаешь себя в том, что ты очень понимаешь, что эта жизнь слишком сложна для тебя, и тебе нужно правильно пользоваться Божьими предписаниями, тебе нужно Божье водительство и откровение, то Бог, написано, Он просвещает своим откровением и умудряет простых, братья мои и сестры. Посмотрите, как написано в книге Священного Писания, Исаия 37 глава, 17 стих. Здесь просьба у пророка такая: «Преклони, Господи, ухо Твое и услышь, открой, Господи, очи Твои и воззри». В книге Откровения, в 3 главе, в 7 стихе написано, что Иисус Христос отворяет, и никто не может закрыть. И если Он закроет, никто не сможет открыть. Слава Богу за то, что мы сегодня можем видеть и понимать о том, насколько Бог подходит через Свое Слово к нам. Посмотрите значение этого слова. Откровение Господа называется верным. Посмотрите, как Новый Завет об этом свидетельствует нам. Второе послание Петра, 1 глава, стих 19. Мы имеем, заметьте, вернейшее пророческое слово. Оно у нас сегодня. Бог нам его передал, людям Нового Завета. Посмотрите в первом послании Тимофею, 1 глава, 15 стих. Здесь так написано: верно слово и всякого приятия достойно. Это тоже обращается к нам тот, которому когда-то Господь явил свою благодать и открыл в нем Сына Своего Иисуса Христа, и Он стал глашатаем для людей, чтобы открывать их глаза, открывать их сердца для приятия божественного откровения. Поэтому посмотрите, это не выдуманное, это точное, это правильное, это несомненное, истинное, надежное слово Божьего откровения. Слава Богу для этого. Для чего Господа откровение верное необходимо нам? Для того, чтобы мы могли правильно пользоваться в этом мире. Мы, как ребятишки, иногда бывают очень открыты для наших заблуждений. Наивны, нерассудительны, невежды, несведущие. И поэтому для того, чтобы избегать вот этих вот ситуаций ошибочных в нашей жизни, Божье откровение, оно умудряет нас, делает нас умелыми в практике, делает нас способными правильно жить и достигать в нашей жизни правильных целей. Посмотрите, псалмопевец Давид в 118-м псалме, 31 стих, говорит: «Я прилепился к откровениям Твоим, не постыди меня, Господи». Вот какое желание, живое практическое применение имел псалмопевец Божьим откровением. А вот 36 стих этого же псалма: «Преклони сердце мое к откровениям, а не к корысти». Есть вещи, к которым человек всегда уклоняется, на которые он всегда реагирует. Но он понимает о том, что для его жизни очень важно Божье откровение, и он говорит: «Господи, преклони мое сердце к откровениям Твоим». Я думаю, что, друзья, когда вы слышите эти слова, внутри вас рождается ли просьба к Богу, что вы тоже нуждаетесь в этом? Вы тоже нуждаетесь, чтобы ваше сердце было правильно преклонено к тем ценностям, которые ценны для Господа Бога. Слава Богу за это. Посмотрите, псалмопевец говорит в 59 стихе: «Ты, Господи, обращал стопы мои к откровениям Твоим». Откровение слов Твоих, 130 стих, просвещает и вразумляет простых. Заметьте, все знают только дураки и шарлатаны. Мы не можем все знать. И однако, когда мы с вами ищем Божьего водительства и откровения, написано: «Откровение слов Твоих, Господи, просвещает, вразумляет простых людей». Поэтому слово Священного Писания сегодня говорит: тот, кто сегодня живет в мире, где столько много идей, где столько много дорог, ему необходимо поступить в школу божественного откровения. Поступи в эту школу. Будь сегодня в числе этих студентов, и ты испытаешь на себе всю благость Господню. 9 стих. «Повеления Господни праведны веселят сердце». Вы знаете, сегодня люди слушают кого угодно. Люди слушают что угодно. Люди даже говорят сегодня: если сегодня есть что попало, ты превратишься, ну, в что-то страшное. Даже наша избирательность в отношениях еды, она сказывается на нашем организме. Будем ли мы здоровы, или мы будем подвержены человеком особого риска. Но очень важно сегодня иметь правильное руководство. Повеление – это значит, они исходят от повелителя, который желает нам блага. И поэтому Священное Писание говорит, что этих повелений очень много. Они имеют множественную форму. Они относятся к какому-то властному приказу. Эти повеления очень важны для исполнения. И если мы неправильно использовали те ресурсы, которые Бог нам предназначает, повелитель, то мы будем нести за это наказание, мы будем отвечать за неправильно прожитую жизнь. Поэтому здесь повелевает сам Господь, Бог Вседержитель, Бог, который является законодателем, является царем нашим. Бог прокладывает нам дорогу в мире житейских трудностей. Бог дает нам через повеление верную цель и правильное направление. Как люди живут сегодня? Не думают. Не переживают об этом. Священное Писание прямо говорит нам, Иисус Христос констатирует, как люди будут жить в последнее время. Написано, и не думали люди о том, что конец их не за горами. Люди так жили в Содоме и Гоморре. Люди так жили во времена Ноя. И сегодня, когда люди находятся перед пришествием, возвращением Иисуса Христа снова, когда Он второй раз явится, эти группы людей характеризуют одно. Они не думали о том, что они приступают к повелению Господню. Люди не думают, люди не представляют, и поэтому люди грешат и извращают свои собственные пути к их же погибели. Поэтому Священное Писание, оно учит нас о том, что нам необходимо. Посмотрите, Псалом 118. «Ты заповедал повеления Твои хранить твердо». 4 стих. 27 стих. «Дай мне уразуметь путь повелений Твоих». 49 стих. «Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать». 173 стих этого псалма. «Да будет мне рука Твоя в помощь, ибо я повеления Твои избрал». Почему сегодня необходимо быть там, где Бог? Друзья, быть там, где Бог, это значит быть в числе успешных людей. Это значит быть на правильном основании. Это значит никогда не потерпеть разочарование. Посмотрите, повеление Господне из всего того спектра слов, которые, о которых мы с вами прочитали в псалмах и в пророчествах, они говорят, что они надежны. Они никогда нас не обманут. Они актуальны и активны в сегодняшней жизни. Они живы. Посмотрите, как написано в 9 стихе. «Повеления Господа праведны, веселят сердце». Какие бы ни были обстоятельства жизни, как бы ни складывалась наша жизнь, но если мы в правильных отношениях с Господом и исполняем Его повеления, у нас всегда будет радость. Пророк говорит, если не станет скота в загонах, если маслина не принесет плодов, и тогда буду радоваться и веселиться о Боге спасения моего. Посмотрите на новозаветных людей, которых лишили имущества, конфисковали все, что они имели, и они остались без всего. Но написано, вы с радостью приняли расхищение имущества, зная, что есть у вас наследие вечное на небесах. И это делают повеление Господне, это делает то, что Бог насаждает в сердцах людей, которые хранят Его и повинуются Ему. Посмотрите, Псалом 96, 11 стих, здесь такие слова. «Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье их». Вот как Бог отмечает тогда, когда наши пути, наши цели находятся в соответствии с Богом. Книга Деяний святых апостолов, 14 глава, 17 стих. Здесь говорится о благодеяниях Господа Бога ко всем живущим на земле. Смотрите, как Павел пишет это. «Исполняя пищею и весельем сердца наши». Это от Бога исходит. Бог любит радовать нас. У нас, когда есть дети, и мы что-то приносим домой, или сладости, или необходимое, что мы желаем этим самым? Мы желаем, чтобы дети, жена, окружающие нас могли оценить, могли порадоваться вместе с нами, что мы были в состоянии что-то заработать и принести в дом. Точно так и Бог, посмотрите. «Веселитесь о Господе и радуйтесь о Господе, праведные о Господе». Это Псалом 31, стих 11. Заповедь Господа, следующая, 9, 2 полустишие, «светла, просвещает очи». Она не темна, она не загадочна, она достаточно ясна, чиста и светла. В этой заповеди, которую Господь говорит, никогда нет ошибок, нет неточностей, она безупречна, она светла. И не только мы во свете Божьего откровения видим свет, но она открывает и наши глаза духовные. И мы видим на это время, в котором мы находимся, насколько оно важно, и можем во свете Божьем правильно принимать решения. Потому что Бог во Христе Иисусе избавил нас от царства тьмы. Мы когда-то были слепы по грехам и преступлениям, и Бог просветил наши очи сердечные. И теперь во свете божественных повелений мы видим свет. Поэтому слава Господу за это. Следующий момент, это, о котором мы с вами говорим, это четвертое повеление в 10 стихе. «Страх Господен чист, пребывает вовек». Вы знаете, это очень интересное слово. Люди сегодня боятся того, чего не надо бояться. И не боятся того, чего нужно бояться. Как вы думаете, сколько раз в Библии встречаем слово «не бойтесь»? Кто знает из вас? Запомните, в году 365 дней, високосный год, он больше обычного года, и он каждый четвертый год встречается. Но посмотрите, в Библии «не бойся» встречается 366 раз. О, на это стоит обратить внимание, не так ли? Чего сегодня люди боятся? Боятся тени, боятся пустого ведра, боятся кошки черной, которая дорогу перебегает. Я не знаю, какая разница между белой и черной, между котом и кошкой. Однако у людей, в мире, в которых мы живем, в наш такой удивительный электронный атомный век, у людей работают очень странные языческие понимание эти. Но здесь написано «страх Господен чист». И это удивительная вещь. Почему? Потому что со страхом Господним сопряжено очень многое. Чем же сегодня люди в наше время обеспокоены? Чего они боятся? Вы знаете, у меня, видите, бородка, да? Вы знаете, что некоторые люди боятся бороды? Это всего реально люди боятся бородатых мужчин. Не потому, что они растрепаи, и у них очень всклокочена борода. У людей просто боязнь к бородатому дядьке. И это реальность мира, в котором мы живем. Другие люди очень боятся, и вы знаете, я вам скажу, красивых девушек. Если он видит красивую девушку, это очевидно о парнях речь идет. Даже бывает это страх. И люди боятся этого. Люди боятся пустоты. Люди боятся общения. Люди боятся не выйти замуж и не жениться. О, очень много чего люди боятся. Самое важное, чего должно бояться, люди не боятся подчас. И поэтому Священное Писание говорит, страх Господних – это теофания. С этим связано правильное то, что должно быть в нашей жизни – бояться нашего Господа. И здесь Писание говорит, что этот страх чист, он пребывает вовек. Этот страх называется на страницах Священного Писания «сокровищем твоим». Ты собрал какое-то имущество, достояние. У тебя есть какие-то вклады в золоте, в деньгах, в серебре. И ты ценишь этим и правильно делаешь. Но заметьте, страх Господен, он должен стать нашим сокровищем. Это к тому, дивиденды которого должно нарабатывать в жизни твоей и моей. И если этого не происходит, мы очень в тяжелом, удручающем положении. Почему? Потому что страх Господен, он призван нас научать, дополнять, обновлять, редактировать. Страх Господен очень важен нам тогда, когда мы с вами приходим пред лицо Божие и поклоняемся Богу. Священное Писание говорит: приемля царство непоколебимое, будем служить Господу Богу с благоговением и как? Страхом. Как сегодня люди служат Богу? Как иногда они очень развязанно ведут себя? Вспомните о том случае, когда два молодых человека видели, как папа их служил пред Богом, когда он вышел с кадильницей, и огонь с неба пал на жертвенник. Это было для всех сынов Израилевых, это было наглядное свидетельство Божьей силы, и весь народ пал и поклонился. Почему? Бог ответил посредством огня. Что же они сделали? Они взяли каждый свою кадильницу и тоже туда пришли. Но Бог не кадильницу наполнил огнем, а пожрал их. Почему? Не явили святости своей. Страх Господен, братья мои и сестры, это руководство по нашему поклонению Богу и служению нашему Богу. И если эти уроки нами не усвоены, мы можем быть осуждены Господом Богом, и нас может постичь этот страх, этот суд Господен. Посмотрите, что связано сегодня со страхом Господним. Ну, во-первых, со страхом Господним связана прочная, твердая надежда. Посмотрите, притча 14 глава, стих 26 стих. «В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище». Замечайте, это тоже одна из составных того, что делает страх Господен. Страх Господен, притчи 16 глава, 6 стих, 2 полустишие, «Почитай Господа, и ты будешь вдали от всякого зла». Третье. Страх Господен ведет к жизни. Притча 19 глава, стих 23. Написаны такие слова. «Кто чтит Господа, тот живет справедливо, ему не нужно опасаться бедствий». Это страх Господен делает. Посмотрите, страх Господен вознаграждается Господом. Притча 22, стих 4. «За смирением следует страх Господен». Дальше читайте. «Богатство и слава и жизнь». И если твоя жизнь, она живет совершенно другими критериями, ты рискуешь оказаться постыженным в своей жизни. Страх Господен не есть ужас. Страх Господен – это является благоговение пред нашим Творцом. Это доверие Богу, из-за этого мы желаем Богу угождать, Богу повиноваться и Бога слушать. Это страх Господен. Страх Господен внушает благотворную уверенность в том, что мы не противимся Божьим определениям и постановлениям. Почему? Мы во всем, как Павел пишет о себе, желаем быть Господу угодными. И поэтому, знаете, как, когда вы любите кого-то, папу вашего или маму, или сыночка, вы стараетесь сделать ему все нужное, все, чтобы его порадовать его, все, чтобы облегчить его как-то, его долю, его хождение, его общение с вами. Вот это в страхе Господнем и есть. Поэтому посмотрите, иногда мы должны, не всегда мы так живем правильно. И я хочу привести такой пример. Помните, когда один человек Божий говорит: «Страх отца моего Исаака». Здесь имеется в виду не то, что он достоин поклонения, но Исаак так чтил Господа, что его уже сын смотрел на него и говорит: «Я хочу почитать Господа именно так, как мой папа чтил». Как сегодня тебя знают в доме твоем дети твои, внуки твои? Желают ли они твоему примеру почитания Господа и страху твоему подражать или нет? От этого очень многое зависит в нашей жизни. Страх отца моего Исаака. Поэтому, когда мы с вами смотрим об этом, что Священное Писание, оно желает нас правильно, в правильном отношении держать по отношению того, что Господь делает в нашей жизни. Посмотрите, книга Исход, 20 глава, стих 20. Смотрите, как написано. «И сказал Моисей народу: не бойтесь, Это тогда, когда они пережили Богоявление, тогда, когда они видели клубы дыма и огня, и когда Моисей находился там, и когда люди слышали, и тогда, когда всякая плоть, она трепетала, это так, как колени вот бьются одна о другую. И посмотрите, Моисей говорит тогда, когда Бог его успокоил, он говорит к народу: «Не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас». Заметьте это слово. «И чтобы страх его был пред лицом вашим». Для чего? Чтобы вы забыли. «Дабы вы не грешили». Вот почему страх Господен. Вот почему иногда Господь нам открывается в своем величии, и мы испытываем очень большое волнение в своей жизни. Для чего? Чтобы мы не грешили. Чтобы мы правильно усваивали эти божественные уроки. Поэтому нету здесь ужаса, нету здесь, но он обладает действительно тем, страх Господен, что он предупреждает нас, предостерегает нас, предохраняет нас от последствий, от ошибок, которыми сегодня так много людей в этом мире испытывают трудности. Братья мои, сестры, 10 стих 2 полустиши написано: «Суды Господни истина, все праведны». Суды Господни. Мы не любим это слово. Оно нам неприятно, это слово. Но заметьте, о суде Библия конкретно и ясно учит, что всем нам надлежит явиться пред судилище Христово. Мертвым, малым и великим, рабам и свободным, царям и президентам Бог всех людей приведет на суд. Это будет великий кризис. Это будет настоящий кризис, когда судим будет каждый по делам своим. Вы знаете, что когда-то Бог судил Сына Своего и судил Его за наши с вами грехи. Потому что для того, чтобы дать нам инъекцию, дать нам иммунитет, укрепить наш иммунитет, Богу нужно было Своего Сына Единственного, совершенного, безгрешного, сделать грехом за всех нас. И гнев Божий пал, и суд Божий пал на Сына Божьего, Иисуса Христа. Но вы знаете, о Нем сказано так: «Ибо на мгновение гнев Его, но на всю жизнь благоволение Его». Ему, Богу, угодно было поразить Его, но после Бог прославился в лице Иисуса Христа сильно. Но если наша жизнь, она сегодня не будет судима Господом, то мы будем осуждены с князем этого мира, дьяволом, и подвергнемся вечному осуждению, вечному Божьему суду и проклятию. Поэтому сегодня, когда мы смотрим об этом, что суды Господни, они истинны, заметьте, вот это слово «истина», оно имеет три буквы еврейского алфавита. Первую, среднюю и последнюю. Это, по крайней мере, говорит сегодня о том, что они были актуальны вчера, они сегодня жизненно важны, и они завтра будут. Потому что истина, она вне времени и вне пространства. Истину не ограничивает сегодня, живешь ли ты в обществе капиталистическом или в обществе социалистическом. Истина, она вне этих пределов, она для всех одинакова и она для всех актуальна. Поэтому суды Божьи, они нужны и надежны. Один автор Ветхого Завета говорит: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться путям твоим». Поэтому, когда в жизни люди придумывают свои законы, они несостоятельны, они изменчивы, они несовершенны. Божий суд, он истинный, он вечный, он совершенный, братья мои, сестры. И поэтому, когда мы с вами смотрим, то в Писании написано: «Праведен ты, Господи, и справедливы все суды твои». Заметьте, о судах Господних Священное Писание говорит, что они хоть нам и не нравятся, когда, ну, кому нравится, когда папа бьет или наказывает нас, но результат за всем этим очень потрясающий, положительный. Билли Грейм говорит, что здоровая порция шлепка в свое время, она оказывает благотворный благотворное влияние на процесс всей жизни ребенка в свое время. Поэтому посмотрите, суды Господни, Священное Писание говорит, они вожделение золота и даже множество золота чистого. Суды Господни. Их желать надо больше. Почему? Потому что за ними стоит вечность. Неприходящие ценности стоят за всем этим. Друг мой, благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. Всякий раз, когда Господь прикасается к нам, то Он что-то в нас изменяет и чего-то в нас достигает. Вы знаете, Бог дал людям всего 10 заповедей. Как мы уже с вами говорили, с одной стороны и с другой стороны исписанных. Как вы думаете, сколько букв в этих 10 заповедях? Для себя я тоже, когда исследовал этот текст, я открыл для себя, что 613 букв. Сколько Бог дал повелений и заповедей своему народу? 613. Сколько Бог дал ограничений? Посмотрите, мы с вами знаем, что ты должен... 248 заповедей. Это заповедано человеку, ты должен. И ты не должен 365 раз. Чего ты не должен? 613 заповедей Господних, которые не записаны были перстом Господним на декалоге, который Моисей взял, эти каменные скрижали, но которые Господь открыл Моисею, и Моисей их записал. Их было тоже 617. И они как названы? Вы знаете, они названы судами Господними. Когда мы с вами читаем книгу Библию, Божественное Откровение, то в свете его, как в зеркале, мы видим, когда мы неправильно живем, они нам показывают это и судят нас. Сегодня, когда мы слушаем слово евангельской вести, то сама весть, она очищает нас. Она способна омывать нас. Почему? Она судит нас. Одного в этом обличил сегодня Господь, иную в другом чем-то. Но это суды Господни, и мы находимся сегодня в собрании святых перед судом божественной истины и божественного откровения. Поэтому посмотрите, суды твои в них – это жизнь, это новое, это необходимое, это очень важное. Почему? Потому что на это обращает внимание Господь. Еще одна особенность, братья и сестры, это сладость Писания. Слова уст твоих, закона твоего, они слаще меда и капель сота. Что сегодня тебя удовлетворяет? К чему сегодня душа твоя стремится? Посмотрите, Священное Писание говорит, что откровения твои, они для меня слаще меда и слаще капель сота. Они удовлетворяют нашу нужду, они потребности наши восполняют. Здесь в Божественном Откровении источник полноценного, полного блаженства, настоящего удовлетворения, которое никогда не кончится, от которого мы никогда не присытимся так, как когда-то написано, сыны Израилевы ели в течение месяца мясо и потом возгнушались этим мясом. То с Божьей истиной этого никогда не произойдет. Заметьте, еще одна особенность в Божественном Откровении. Его слава в чем проявляется? Раб твой охраняется ими. Это уже второй раз выражение мы с вами читаем на страницах 18-го псалма. Охраняется ими. Почему? Потому что, когда мы с вами читаем об этом откровении, то посмотрите, что оно делает. Во-первых, оно предупреждает нас. Мы знаем, как правильно поступить, потому что нас уже предупредили. Второе, они учат нас. Третье, они показывают нам. Четвертых, они охраняют нас. Они делают нас осмотрительными, внимательными. И поэтому, для кого они предназначены? Для всех. Посмотрите, они актуальны для стариков, они очень надежны для молодых и даже для младенцев. Одинаково востребованы как питание, как руководство в жизни. Что результаты какие заповеди Господни производят? Во-первых, они возрождают, они охраняют, они просвещают, умудряют, наслаждают и награждают в соблюдении их великая награда, братья мои и сестры. Поэтому, когда мы с вами знакомимся с книгами Священного Писания, они надежные, они уверенные, они прочные, и последняя награда у них великая. Посмотрите, об этом сколько много говорится в Священном Писании. Если угодно воле Божией, лучше пострадать за сегодня в этой жизни, чтобы в вечности иметь другую несравненную награду. Это Священное Писание говорит об этом. Братья и сестры, еще какая особенность сегодня, когда мы с вами говорим об этом, мне хочется привести еще один пример. Почему? Потому что я думаю, что это очень важно. Когда мы с вами смотрим, то заметили, что здесь говорится о том, что кто усмотрит свои погрешности? От тайных моих удержи меня, от умышленных, чтобы они не возобладали мной. Заметьте, здесь страстная просьба. Да, удержит. То есть есть вещи, которые, знаете, самому человеку не подвластны. Есть вещи в нашей жизни, которые должен сделать только Господь. И вот мы с вами читаем заключительную сторону. Да, действительно, в нашей жизни мы каемся с вами. Подчас мы выходим достаточно часто, исповедуя свои немощи и грехи пред Господом. Но вы знаете, я думаю, что если так глубоко посмотреть в свое сердце и через призму Священного Писания, наших покаяний не всегда достаточно. Спиржин когда-то говорил, что даже в наших слезах, о наших прегрешениях нам нужно каяться. Вы знаете, я думаю, что когда мы говорим о всех тайных прегрешениях и о том, о чем мы иногда думаем, что врывается в наше сознание, нам становится подчас стыдно. Вы знаете, я хочу как сказать, что мы иногда каемся так, как мы в магазин приходим. Нам нужно что-то, и мы видим на полке нужные нам вещи стоят. Нужно взять 3, а там только 2. Что мы делаем? Мы идем, ищем продавца, клерка. Подходим к нему и говорим, мне нужно еще 2. А здесь только 2, а мне 4 надо. И тогда он что идет? Идет там, где склад есть. Там за закрытыми дверями есть много того, чего не выставишь все на полках. Вот иногда наша жизнь, подумайте об этом. Жизнь наша, тогда, когда мы живем в неправильных отношениях с Господом, мы иногда только на полочке поставили что-то в ограниченном количестве, но склады там еще забытые. И поэтому Священное Писание – это надежное средство для того, чтобы бороться с грехами, противостоять этим грехам. Но не только это. Посмотрите, друзья мои, здесь сказано о том, что Господь является твердыня моя. Избавитель мой. Заметьте, это личное местоимение. Помимо того богатства, которое Господь нам дает, помимо того света и повелений своих, которые оставлены нам на страницах Писания, Бог еще заботится о том, чтобы дать нам твердыню. Речь идет о человеке, речь идет о личности, о Боге, потому что твердыню назван кто? Господь. Книга Бытие, 49 глава, сказано об Иосифе, что тверд остался его лук. Почему? Сильный такой Иосиф был. Нет. От рук твердого, мощного, крепкого Бога Израилева. И в Писании написано, от него и твердыня Израилева будет. Вот в чем мы нуждаемся, братья и сестры. Посмотрите, твердыня моя – это Господь. И для того, чтобы действительно нам дорожить Священным Писанием, для того, чтобы нам не увлечься стремниной греховного, растлевающего в беззакониях мира, нам необходима твердая личность. Этой личностью является Господь наш Иисус Христос. И все праведники, мужи Ветхого Завета, которые жили и вошли в плеяду героев веры, они были тверды только потому, что был Бог крепкий в их жизни. И заметьте, следующий момент, здесь написано «Избавитель мой». Это удивительное имя. Когда мы говорим сегодня о славе Божьего откровения, то сегодня мы говорим о славе Божьей благодати в лице этой твердыни и в лице этого избавителя. Посмотрите, в Писании Священном, когда мы, помните, Бог встретился с Моисеем и говорит: «Я услышал, я увидел стенание народа моего и иду», что? «Избавить его». Это удивительное имя у Бога, у нашего Спасителя, которое до конца открылось в том, когда Иисус пришел в этот мир. Открывайте книгу Евангелия от Луки, 1 и 2 главу, и читайте. «Избавителя Бог послал в лице Иисуса Христа. Вспомнил Бог о нас и избавил нас от власти ада, от преисподней, от греха». Мы нуждаемся в этом. Друзья мои, посмотрите, как об этом написано на страницах Священного Писания. Это 29 глава, чтобы мы могли понять о том, что правильно жить, даже при наличии этих чистых, ясных заповедей Господних, по своей греховной природе никто из нас самостоятельно не сможем. Посмотрите об этом, как написано в 29 главе, стих 4. Мы читаем такие слова, говорит Моисей, о тех, кто стоит перед ним: «Но до сего дня не дал вам Господь сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать». Теперь посмотрите, страничку переверните, это 30 глава этой же книги Второзакония, мы читаем с 5 стиха и 6 включительно, даже до 8 будем читать. «И приведет тебя Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих». Заметьте вот эти слова, 6 стих. «И обрежет Господь Бог твой сердце твое, сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего, от всей души твоей, дабы жить тебе. Тогда Господь Бог твой все проклятия эти обратит на врагов твоих, возненавидящих тебя, которые гнали тебя, а ты обратишься и будешь слушать Господа, гласа Господа, и исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня». Бог явил себя в мире, Бог дал откровение славное о себе, и Бог сегодня дает нам все необходимое для того, чтобы мы могли выполнять. Что Он делает? Делает наши глаза способными видеть. Без Него, без Искупителя, без заступника нашего, без Избавителя нашего мы не можем этого иметь. И поэтому, смотрите, Он открывает наши глаза, Он открывает наши сердца. Для чего? Чтобы мы слышали, видели и способны были исполнять это в жизни. Друг мой, как дело обстоит сегодня с тобой, с твоим сердцем? Любишь ли ты Господа? Совершил ли Бог в твоей жизни это изменение? И любишь ли ты сегодня святых Его? Любишь ли ты более всего Божье откровение и самого Господа Бога? Если этого нет, ты на опасном пути. Но сегодня в своей милости Господь заботится о тебе. Посмотрите, Галатам 1 глава, стих 4. О Христе сказано так: «Который отдал Себя Самого, чтобы избавить нас от настоящего и лукавого века». Титу 2 глава, 14 стих. «Иисус дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе особый народ, ревностный к добрым делам». О, сколько Бог сделал благости и милости к нам, падшим, грешным сынам человеческим! Неужели ты сегодня уйдешь из дома молитвы, не преклонившись пред Господом? Неужели ты сегодня останешься один на один со своим бессилием, греховностью и порочностью, мраком? Неужели ты не прибежишь к этой твердыне спасения нашего? Неужели ты не ухватишься за того, кто совершил столь великое избавление для нас, грешных людей, и не станешь в сонме победителей в сердцах, закон которых, на сердце которого законы Бога живого будут написаны им и перстами Иисуса Христа, Сына Божьего, сегодня ты имеешь привилегию, преклонись пред Богом, прославь Его за Его подвиг, а Ему, возлюбившему нас, да будет слава, поклонение. Аминь. Помолимся Богу.